Так пацаны сидят. Ты им покажешь, как будет чудо.
Что, уже так разговаривали?
Они тебя возьмут, скажут. Значит, показывают. Но если ты
знаешь, то я сам
не находится, он карты поднимает деньги.
Ты не проводил это? Ну давай, и ты сейчас и посмотри.
Ждем, нет, не сказали, да?
Нет, все сказали.
Нет.
Сейчас.
Чтобы все зашли. У людей давно стоял.
Давно. Потому что там что-то... Не серьезно там.
Все, братья, давайте споем что-то. Споем?
Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать.
Будем молиться.
Господь, благодарен Тебе за этот день, благодарен Тебе за этот урок, который Ты хочешь нам преподать, эти истины. Помоги нам научиться правильно проповедовать, чтобы в первую очередь мы проповедовали Тебя. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Братья, в первую очередь хочу просить прощения за то, что я сегодня так опоздал. У меня это сразу переключилось, что я 12, а не на 11. Я знал, что у меня два урока до обеда. И это чисто моя такая ошибка.
Последний раз.
Постараюсь это иметь в виду, чтобы больше, чтобы больше не провиниться.
Не, ну это так, знаешь, детям говорят. Я тебе последний раз пришел.
Нас по домашнему заданию. Ну, простите, да, сразу. По
домашнему. Ну что, братья, давайте, чтобы домашнее задание нас не отвлекало во время урока. Соберите все домашнее задание сюда.
Что, листочки, да, получается?
Да.
Подписывать нам или не
надо? Желательно.
Разберешься, что написано?
Конечно.
Конспект,
да, вообще, домашнее задание, что нужно было, чтобы не было вопросов. Три конспекта вчерашних проповедей, то есть два конспекта.
Два.
Два конспекта. И два конспекта...
Ну, я там все по книге. Высказывания не нашел.
По книге, да?
Да. По упражнению.
Два.
Один и два. Да. Стержневое высказывание вы сами должны были подыскать.
У нас разъяснительные проповеди. Будет ли стержневое высказывание?
Обязательно. Братья, секундочку. Я что хочу? Хочу, чтобы мы прошли весь материал, потом хочу обратить внимание на стержневое высказывание немножко побольше, если у нас хватит времени. Немножко вернемся обратно. И если хватит времени, немножко еще будем говорить о разъяснительной проповеди. Просто я боюсь, чтобы нам не осталось там пару тем не пройденных. Поэтому я сейчас стараюсь, чтобы мы все прошли. И потом, какие вопросы будут, мы будем пересматривать все вопросы. А также вернемся к стержневому высказыванию. Будем немножко заниматься, там упражнения разные делать, чтобы стержневое высказывание нам больше освоилось.
И тебя, да, как ты будешь проверять, раз ты не слышал эту проповедь. И во-вторых, сама, ну, не всегда строго у них придется, надо самому формулировать, там, подгонять самим.
Самим пробовать построить, да?
По твоим мыслям уже самим. Ну,
проповедь. Была смешанная проповедь.
Жена разжарится.
Братья, смысл в чем был? Смысл не в том был, чтобы вы написали красивую проповедь или план-конспект красиво, ну, красивой проповеди. Нет. Смысл в том был, чтобы мы упражнялись в том, чтобы конспектировали чужую проповедь, чтобы умели вот эти мысли перелаживать на бумагу. И второе, в чем смысл был всего вот это, чтобы мы смогли из этой проповеди, даже если оно не было сказано, вот это стержневое высказывание, но чтобы мы из вот этой проповеди как бы сами определили стержневое высказывание, в чем оно должно было быть, к чему нужно было бы призвать вот эту, в этой проповеди. Понимаете, братья, в чем смысл или нет? Ну, да, может быть так, я не знаю просто, что там, как в каучке. Хорошо, братья, готовы, сдавайте уже листочки.
А это самое, я на последнем уроке не был в пятницу, но поэтому Павлу позвонил вчера вечером, он мне говорит, что надо.
Последний урок был в субботу.
Ну, я так подготовил просто к одну проповедь, и все, чисто свою. И, ну, чтобы уже ничего не делать, не то, чтобы я ничего не делал. Проповедь подготовил, ты проверишь, просто ошибки исправляешь, можно?
Хорошо, он потом здесь... Я уже просмотрю все, если у меня будут вопросы, я...
Назад ты их вернешь?
Ну, конечно.
Вопрос. Угождение Господу.
Нужно? Если мы будем угождать людям, мы не сможем угождать Богу.
Мы должны угождать Богу.
Угу. Ну, не отрывай, но нужно перепиши лучше. Там много тебе переписывать? Листочек, ну, ты на перемене пойдешь, там сделаешь капи на капе машин. Передавайте сюда. Если его не было. Если его не было, то свое. Братья, суть в чем? Чтобы вы смогли ясно для себя понять, что такое стержневое высказывание. Чтобы немножко упражнялись найти это стержневое высказывание. Хорошо. Если будет куда. Как? Ну, кто проповедовал, можно, но не обязательно. А кто передает? Да, потому что я не слышал все проповеди, где вы были.
Семейные?
В среду нет, и не был в среду. У меня в среду как раз был ЧП дома. Давно началось. Хорошо, братья, все передали, да, чтобы не отвлекались больше. Сегодня мы опять будем с этим стержневым высказыванием работать. С нашим дорогим стержневым высказыванием. Сегодня мы будем рассматривать такую тему. Способы соединения стержневого высказывания и основных пунктов проповеди. 90-я страница. Способы соединения стержневого высказывания и основных пунктов проповеди. Какие способы есть для того, чтобы соединить стержневое высказывание с основными пунктами проповеди. То есть мы теперь уже научились или разобрали, как нужно строить стержневое высказывание, а теперь вот это стержневое высказывание, как оно должно соединяться с каждым пунктом. То есть мы говорили, что желательно или за лучше, когда мы стержневое высказывание говорим 2-3 раза в нашей проповеди. И теперь, как мы можем соединить вот это стержневое высказывание, когда мы говорим, с нашей проповедью, с пунктом, который мы хотим, к чему хотим применить это стержневое высказывание? Братья, еще один раз насчет стержневого высказывания. Что такое стержневое высказывание? Мы говорим, вот это наша проповедь, да?
Это истина.
Одно предложение, главная мысль всей проповеди.
Это истина.
Тема проповеди, да? Вот идет эта мысль, идет на продолжительность всей проповеди. Первый, второй и третий пункт. Теперь, что это, как можем вот это озаглавить, вот это, что мы здесь видим? Красная нить, стержень всей проповеди. Стержень всей проповеди. Что такое стержневое высказывание? Высказывание, которое будет соответствовать вот этой главной мысли. Но это высказывание должно быть законченное предложение. Не просто любовь Божия. Это уже не стержневое высказывание. Это тема, это заголовок, но только не стержневое высказывание. А стержневое высказывание это когда законченное предложение, которое определяет мысль всей проповеди. Вот, допустим. Возьмем опять отсюда с нашего учебника. Жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости. Это стержневое высказывание.
Или жизнь человека не зависит от изобилия его богатства.
Тоже стержневое высказывание.
То есть, это слово я должен... То есть, в первом пункте я должен сопровождаться, во втором и в третьем я должен как бы не отходить от этого или что?
Нет, это было в прошлый урок?
Нет.
Вот.
Поэтому. Стержневое высказывание, оно может быть, или должно всегда быть это наше сформулировано, да, как экзотическая мысль, или это может быть просто цитата из Писания?
Иногда оно может быть цитата из Писания, но зачастую мы не можем ограничиться только то, что там написано. Потому что там написано сугубо под тот текст, да? Но оно не всегда... объединяет всю нашу мысль, которую мы хотим сказать. Да? И мы призваны к тому, чтобы разъяснить людям Слово Божие. Поэтому мы стержневое высказывание упрощаем или делаем более доступнее для людей, чтобы мысль была более доступна. Стержневое высказывание – это когда мы составили всю проповедь и находим главный призыв всей проповеди. Находим, даже вот здесь почитаем, так чтобы... Стержневое высказывание – это главный духовный урок или вечная истина, выраженная в проповеди, обобщенная в одно предложение. Это 77-я страница. Хорошо, братья. Теперь давайте посмотрим, как мы можем соединить вот это стержневое высказывание со всеми пунктами, которые мы имеем. 90-я страница. Обычно стержневое высказывание соединяется с основной частью проповеди посредством вопросительного предложения, за которым следует предложение-связка. Наиболее часто встречается 5 вопросительных слов, и каждый из них может быть использован для соединения стержневого высказывания с основными пунктами проповеди. Это слова «почему», «как», «что», «где» и «когда». Например, в упомянутом уже плане проповеди «жизнь в зависимости», помните, мы ее разбирали на прошлые уроки? Жизнь в зависимости. Давайте немножко назад посмотрим. 80-я страница. Посмотрите, там план-конспект есть «Жизнь в зависимости». Видите? Нашли, да? 80-я страница.
Как бы тема, она первое и последнее слово этого стержневого высказывания. Жизнь в зависимости. Жизнь внутри как бы объясняет тему.
Здесь
удачный пример.
Да, здесь просто удачный как раз пример. Но не всегда оно может быть так. То есть не обязательно, чтобы всегда было так. Но оно как бы так и получается, что стержневое высказывание начинается с темы и заканчивается темой. Синонимы. Параллельные мысли. Синоним это когда два слова одинаковое значение имеют. И вот, например, вот на этого плана конспекта со 70-й страницы «Жизнь зависимости» стержневое высказывание звучит так. Жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости. Теперь мы должны сопроводить стержневое высказывание вопросом. Почему жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости? Вот как мы можем соединить это с нашей проповедью в первом пункте, например, да? И здесь дальше мы на 80-й странице смотрим. Мы зависим от Христа в нашем спасении. Зависим. Мы зависим от Слова Божия в нашем духовном возрасте. Вот почему. Потому что от Слова Божия мы возрастаем. Вот таким образом мы соединяем стержневое высказывание с нашими пунктами, которые мы имеем. То есть, перед стержневым высказыванием мы ставим вот этот вопрос. Почему? Или когда? Когда жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости? Может быть так или нет?
Всегда. Но это связка с данной проповедью?
Связка с пунктами проповеди, братья.
Когда она не подойдет?
Ну, если смотреть сугубо по этому конспекту, который на 80-й странице. Что?
Можно вопрос задать, почему?
Да, нет, почему как? Уже задали?
Как?
А когда?
Как?
Когда она, этот вопрос должен быть всегда, да?
Братья, я вам привел как пример вот это все.
Ну, то есть, для другой проповеди, да. Когда, да?
Ну, вот здесь мы зависим от молитвы получения духовной силы. Когда мы зависим от молитвы? Когда пребываем во Христе. Когда мы нуждаемся, мы чувствуем эту необходимость. Ну и так далее.
То есть это для духовного роста. Мы зависим как бы от этого,
да. Расти. Да, чтобы расти. Братья. Немножко попроще, чтобы не получилось, что мы сейчас думаем больше, чем оно здесь.
Попроще, можно?
Пожалуйста.
Это только единственный момент, где можно задавать, или в других случаях мы можем другие вопросительные эти...
Другие все, да? Да, вопросы.
Буквально-то все падежи.
Да. Для чего нам нужно это? Для чего нам нужно вначале задать вопрос? Чтобы это стержневое высказывание отвечало или оно было вопросом к пункту, который вы хотите сейчас объяснить. Понимаете?
Это как бы отдельная проповедь.
Это полностью проповедь, и на этой проповеди мы сейчас разбираем, как там со стержневым высказыванием. Да.
Что бы сюда входит в эти пять слов, это и можно пользоваться, чтобы, правильно?
Чтобы это уже не вопрос. Мы сейчас рассматриваем путем вопроса.
Это только пять, а больше нет?
А есть за свой метод еще, да?
Да.
Один и тот же вопрос на все пункты или можно разные вопросы?
Вот именно, что разные вопросы на разные пункты можно. Почему? Потому что один пункт отвечает, когда жизнь христианина, ну, к примеру, я говорю опять, когда жизнь христианина это жизнь в постоянной зависимости, когда он во Христе. Потому что без Христа он полностью от Бога отказывается от зависимости от Бога, и он в зависимости от дьявола. Потом к другому пункту, может быть, подходит, почему жизнь христианина – это жизнь постоянной зависимости. Иногда бывает, что больше вопросов не подходит. Один вопрос вы поставили, и этот вопрос сопровождает всю проповедь.
И течение проповедь перед тем, исправляя пункт, надо задавать вопрос, и потом пункт
пошел. Братья, не хочу вас связывать этим. И этот материал, он не связывает нас настолько сильно. Он не связывает нас, чтобы мы перед каждым пунктом... Как?
Помогает просто. Вот если
помогает.
Если как двинуться, вот поставь вопрос, почему, когда, зачем...
Да, но мы должны все-таки стержневое высказывание хотя бы один раз со всей проповеди высказать или озвучивать это стержневое высказывание. Почему? Потому что когда есть стержневое высказывание, слушателям ясно, понятна мысль нашей проповеди.
Пока я говорю проповедь, ты должен несколько раз вернуться к своему началу.
То есть получается, без стержневого высказывания можно 30 минут говорить, и мы еще это не, как бы трудно понимать.
Главная мысль непонятна.
Да, да.
Вот когда берешь вот это учат обычно в колледжах, кто берет английский язык, стержневое высказывание для них это thesis statement, но самое главное. И что он заключается, это в introduction он должен быть последняя твоя как бы sentence. И это высказывание, она является о чем все твоя эссе. Вот она прочитает это, и это ей поможет. Окей,
и в ней даже находятся пункты, которые даже я буду говорить my, in my first, second and third paragraph. В этой одной thesis statement.
Да, это вот что-то наподобие такого, но здесь не обязательно, чтобы... Да. Да не обязательно, чтобы в стержневом высказывании были все наши пункты проповеди. Все пункты нашей проповеди. Не обязательно. То есть, если там в эссее это требуется, то здесь не требуется. И самое главное, чтобы мы передали вот эту Божью истину, вечную истину, вот этот урок, который мы имеем в проповеди, через вот это одно предложение. Иногда бывает, мы видели примеры, что там не только одно предложение.
В каждом пункте мы будем раскрывать разные стороны этой истины, да? Вот, которые мы здесь сформулировали.
Да.
Эти пункты раскрывают разные стороны. Или
подтверждают. Например, в данном конспекте, мне кажется, что больше вопросов подходящих нету. Как только почему? Почему жизнь христианина – это жизнь постоянной зависимости? И мы здесь и находим ответ во всех этих пунктах, четыре пункта. Мы зависим от Христа в нашем спасении, потому что мы нуждаемся во спасении, да? Мы зависим от Слова Божия в нашем духовном возрастании. Почему жизнь христианина – это жизнь зависимости? Потому что мы от Слова Божьего зависим в возрастании. Братья, здесь для нас основные пять вопросов. Уже под ваш конспект вы можете изменить это. Здесь дается пример о том, как можно соединить вот это сердневое высказывание с вашими пунктами. Но не дается закон, что вот этот шаблон единственный. Да, единственный шаблон, который нельзя изменить никак.
А сердневое высказывание в каком отрезке проповеди должно быть сказано?
Мы говорили, что оно может быть сказано 2-3 раза на протяжении всей проповеди. Можно вначале сказать, как начало проповеди. То есть, ну, после вступления сказали. Да, ну сказали там тем, или может быть не сказали тем, но сказали только вступление. И после этого мы говорим стержневое высказывание. Например, вот это же проповедь, да?
Нужно как-то представить, что вот это, или главная мысль моей проповеди, вот это, да, и стержневое высказывание.
Но стержневое высказывание уже является
просто как их представить в проповеди стержневое высказывание.
Например, братья, например, вот это же проповедь на 80-й странице, да? Тема проповеди – жизнь зависимости. Стержневое высказывание – жизнь христианина заключается в постоянной зависимости. Можем для основания прочитать стих, где написано, Иисус Христос говорит, что «И без меня вы не можете делать ничего». Да? Этот стих подходит ну, для зависимости. Говорит, что, а зависимость наша от Бога. И после этого жизнь христианина заключается в постоянной зависимости. То есть жизнь христианина, не то, что там... я имею в виду именно жизнь. Обращаю внимание на слово «жизнь». Почему жизнь христианина? Потому что христианин может терять вот эту жизнь. И когда он потерял духовную жизнь или жизнь во Христе, он уже может назвать себя христианином, но он уже не зависит от Христа. Ну, как бы в духовном имею в виду. Не физически, потому что мы все зависим от Бога. Бог управляет всем. Но духовно мы уже не зависимы от Него. Мы уже впадаем в другую зависимость. Зависимость от дьявола. Поэтому жизнь христианина заключается в постоянной зависимости. Если нет зависимости у христианина, нет жизни. Это истина, брат, или нет? И вот эту истину, мы вначале сказали, например, потом дальше мы объясняем, что мы зависим от Христа в нашем спасении, мы зависим от Слова Божьего, зависим от молитвы, зависим от общения. И к этим пунктам, чтобы присоединить или представить вот это стержневое высказывание, мы употребляем вопрос «почему?». Почему жизнь христианина заключается в постоянной зависимости? Да, дальше мы переходим к объяснению вот этой нашей истины, которую у нас здесь уже мы приготовили, чтобы рассказать. Почему жизнь христианина в постоянной зависимости? Мы зависим от Слова Божьего в нашем духовном возрастании. Потому что без Слова Божьего мы не можем возрастать духовно. Вот поэтому жизнь христианина – это зависимость от Слова Божьего.
По-другому это, когда прежде чем сформулировать проповедь, или уже когда поставил, ты должен поставить цель, сказать цель одним своим предложением. Я хочу этой проповеди самому себе. Я хочу этой проповеди сказать вот это. А потом уже вот эти пункты, то есть Я хочу сказать этой проповеди, что жизнь христианина в постоянной зависимости. Это моя цель.
Угу.
И потом я раскрываю, то есть все пункты, все эти, они очень тесно связаны, и я потом эту цель провожу.
Да.
Жизнь христианина.
Но этот метод подходит только для тематической проповеди. И здесь тематическая вот эта проповедь, да. Другой метод, то есть другой проповеди этот метод не подходит. Почему? Потому что в текстовой проповеди, да, мы основываемся на тексте. И мы сначала делаем экзегетику по этому тексту, что он говорит, о чем он говорит, почему так говорит, в каких обстоятельствах говорит, и для кого этот текст так говорит. И только потом, выясняя все вот эти Божьи истины, мы составляем план-конспект, берем основные пункты, главную мысль выявляем. И только когда выявили главную мысль, после этого мы уже составляем стержневое высказывание по вот этой главной мысли. Поняли разницу, да, братья?
В конце оно может быть стержневое высказывание и аминь.
Да, да, может быть. Да.
Получается, по текстовой легче всего главную мысль сделать. Так? Стержневое высказывание.
А тематически почему нет?
Если по тематически, по текстовой уже тяжелее, потому что нужно это, а по разъяснительной еще сложнее.
По разъяснительной сложнее, но по тексту то же самое. Просто по тексту и порядок другой. В конце ты стержневое высказывание находишь. Когда уже ты уже полностью составил проповедь, да? Тогда ты находишь стержневое высказывание. Потому что у тебя есть уже текст, который ты будешь... Это в текстовой. А в разъяснительной там вообще, там нужно полностью изучить, полностью составить план-конспект, все-все-все. И в самом конце ты выявляешь вот эту экзегетическую мысль, да? И тогда, когда ты уже вот эту мысль понял, всю эту струнку или линию, которая идет на протяжении всего вот этого текста, или вот этих, если биографическое, разъяснительное, то со всех вот этих текстов мы поняли главную мысль, и только тогда... По вот этой главной мысли мы извлекаем отсюда духовный урок, Божью истину и формулируем одним высказыванием. Поняли, да?
То есть по-другому это та же цель, которую я хотел повторять, например, в текстовой, да?
Да, братья,
Я ее не повторяю всегда, потому что она не может...
Братья, это наша цель, это наш урок. Но мы все это сжимаем до одного предложения. И одним предложением мы выражаем вот весь вот этот наш урок. Одним предложением. Не там многими предложениями или еще как-то, но одним предложением. Братья, я приведу вам пример вот моей вчерашней проповеди. Я не знаю, насколько, те, которые не слышали, сколько это будет для вас понятно. Сразу скажу, что мой конспект еще не дошел до законченной стадии. Я чувствую, что у вас дядя Коля, он хорошо воспитывает.
Антонюка.
Думал, что осичка. Тема моей проповеди была «Насажденное слово» или «Насаждаемое слово» на текст из послания Якова, 1 глава, 21 стих. Да, первое, посаженное слово, потому что во всех переводах и в английском, и в румынском, и в украинском там стоит прошедшее время, что не насаждаемое слово сейчас, вот как будто насаждается, а то слово, которое уже было у вас посажено, которое уже вы когда-то приняли, нужно принимать. То есть, первое, что важно, это что мы должны принимать вот это слово. Второй пункт, это... Как принимать? Как нужно принимать слово? Да, это по Якову я сейчас говорю. Как нужно принимать слово? В кротости и отложив всякую нечистоту и остаток злобы. Это два подпункта. Первый пункт. Посаженное слово нужно принимать. Почему? Потому что то слово, которое было в нас посажено, мы можем не принимать его. И проблема зачастую в том, что мы слово слышим, Якова 1 глава, 21 стих. Потому что мы иногда можем слышать слово, можем, это слово, может быть, оно уже и запомнилось нам, но мы не соглашаемся, не принимаем это слово. Пример такой, когда больному дают лекарства, самые лучшие, самые дорогие, могущие его вылечить, но он отказывается от этих лекарств, да? Он не принимает эти лекарства. Дальше. Второй пункт. Как нужно принимать слово?
А как нужно принимать слово? Это можно же в первом пункте сделать в пункте.
Не получается. Братья, я смотрите, вот смотрите, сколько стрелок тут и сколько исправлений. И красным, и черным. И не получается. Мысль-то теряет вот, логическую последовательность.
Не, ну скажем, если вообще не этот поток, тогда сюда. Обычно можно это под пункт сделать.
Конечно, здесь на каждом пункте можно еще одну проповедь
просто
составить.
Тогда бы, если бы ты сделал подпункт, скажем, он бы получился больше всего твоего пункта, да?
Ну да, он бы по важности. А здесь что получается? По нарастающей идет. Посаженное слово нужно принимать. Как принимать? В кротости и отложив всякую нечистоту и остаток злобы. Это второй пункт с подпунктами. И третий пункт. Посаженное слово имеет силу спасти наши души. Посаженное слово, которое мы уже приняли. Ну, я к чему это говорю, чтобы сейчас могли вывести стержневое высказывание.
Можно какой этот вопрос?
Насажденное слово.
Второй подпункт у тебя начинается, как принимать, да? Можно его начать не как принимать?
Не второй подпункт, второй пункт.
Да. Условия принятия слова. То есть, чтобы вопроса не было.
Более... Да. Можно? Можно?
Там скажите сначала, а то мы не понимаем в одном месте смысл. Может, сначала расскажите.
Всю проповедь, что ли? Конспект. Ваня, ты был утром на собрании? Стоит это все сейчас передать?
Это была мысль очень хорошая. Можно с тремя словами.
Всю проповедь в трех словах.
Да.
Нет, это я про, который говорил утром на собрании. Да, я, который говорил утром на собрании.
Ты скажи главные мысли под пункты, то есть, чтобы оно картину не объясняя, кажется.
Да, братья, до конца выслушаем. Третий пункт. Посаженное слово имеет силу спасти наши души. Первый подпункт, 3.1. Когда мы его принимаем, то есть, оно может спасти нас, нет, это на протяжении всей нашей жизни. Когда мы его принимаем, посаженное слово может спасти нас. Пример опять, тоже те же самые лекарства, да? Они только тогда могут произвести действие в нас, когда мы принимаем их внутри нас. И второй пункт, когда мы имеем должное состояние перед Богом. То есть, Иакова 1.21. 1 глава, 21 стих. Это только на одном стихе, да. Только на одном стихе. Я больше даже ни одно место не читал. И заключение. Достигает ли Слово Божие своей цели в нашей жизни? Посаженное Слово. Или может встречает в нас недолжное состояние? Может быть, не даем или лишаем Слово Божие силы спасти наши души? И стержневой высказывание, который я для всей его проповеди определил. Только принятое нами слово может нас спасти. Подходит?
Почему ты вопросы не дал? Нужно как-то закрыть и сказать.
Не, заключение. Я, заключение как бы ко всей проповеди, да.
Вопросы можно, вопросы? Просто люди оставил задуматься под вопросы.
Нет, ну я на каждый вопрос отвечал, я сейчас не говорю. Я говорю то, что я себе подметил, и на что я отвечал людям. Вот, братья, подходит ли вот это стержневое высказывание к этой проповеди? Только принятое нами слово может нас спасти. То есть, слово мы получили, оно было посажено. То есть, мы услышали где-то, но мы не приняли. В этом проблема вся. Да, текстовая проба. Я только один стих выбрал. Мне мало времени было готовиться на разъяснительное.
Что ты использовал для связки? Связочный подпункт.
Здесь я не связывал с каждым подпунктом. Я стержневое высказывание сказал в начале, по-моему, и в конце. Только два раза я сказал. Я не связывал с каждым подпунктом, потому что у меня и так была тесная связь между пунктами. То есть, не находил в эту необходимость. Посаженное слово имеет силу спасти наши души.
Потому что мне показалось вначале, ты сказал, может, то есть оно спасает.
Да?
Вот чем
может дело. Слово под сомнение.
Да, оно может, когда мы, ну, а спасет, не спасет. То есть оно 100% спасет, если мы его принимаем. Ну, а в стержневом высказывании ты говорил, только посаженное слово может...
Только принятое нами слово может нас спасти.
Надо как-то... Может переформировать, оно спасает.
Не, братья, я сознательно поставил это слово. Объясняю почему. Слово Божие можно спасти? Нет, я вас спрашиваю. Может спасти. Тогда почему столько пьяниц и грешников вокруг нас, не спасенных? Вот. Вот в этом-то весь смысл этого стержневого высказывания. Что так. Только принятое слово может спасти, непринятое слово не может спасти. То есть здесь указывается не на силу Слова Божия, а на условия, которые нуждаются, чтобы... Вот, просто когда идет вся проповедь, оно эта мысль прослеживается, и в конце не возникает вопроса, когда... То есть... Ну да. Да, то есть здесь я говорю, что указывает не на силу Слова Божия, а на возможности или на условия. Хорошо, братья, идем дальше. Еще есть способ предложения связка для того, чтобы связать наше стержневое высказывание с нашими пунктами. Предложение связка всегда содержит ключевое слово, определяющее или подчеркивающее характер основных заголовков плана. Используя все тот же пример «Жизнь в зависимости», мы можем сформулировать предложение связку следующим образом. Есть несколько причин, которые позволяют утверждать, что жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости. Замечайте еще один подход к тому, как связать... Стержневое высказывание. То есть, я вам сказал, что есть способ вопросами связать, да? А есть способ, чтобы связать еще предложением связкой. Чтобы усвоить эту мысль, мы повторяем план проповеди «Жизнь в зависимости», где в соответствующем порядке представлены тема, вопрос и предложение связка. «Жизнь в зависимости» – это тема. Потом стержневое высказывание в самом начале. И вопросительное предложение. Почему жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости? И дальше мы уже, как предложение связка, связываем вот эту, этот вопрос с нашими пунктами. Есть несколько причин, которые позволяют сказать, что жизнь христианина – это жизнь в постоянной зависимости. И дальше что у нас идет в проповеди? Изложение вот этих причин, да? Во всем этом нашем конспекте. Идет изложение вот этих причин. Но, братья, опять возвращаясь к тому, когда мы можем вот это уже все сделать, или определить вот это предложение, связку и вопрос, и все такое. Когда у нас уже план полностью готов. Не так ли, братья? Когда мы полностью закончили наш план, полностью вот он готов, и мы уже определили, о чем там говорится, если тематическая проповедь, как здесь, то мы уже определили вот эти пункты тематической проповеди. Замечайте, что одна особенность. Тематические проповеди не всегда бывают подпункты. Замечаете это, братья? Иногда бывает, ну, жизнь там и 3-4 подпункта. Ну, это реже. Больше тематическая проповедь идут пункты, которые объясняют тему. Пункты, которые объясняют тему. И вот здесь это предложение, которое, ну, связка, она именно относится ко всем из вот этих пунктов. Дальше. Ключевое слово – необходимый инструмент, позволяющий сформировать при помощи предложения связки главные пункты проповеди. План, без сомнения, должен обладать структурным единством. То есть, в своей структуре этот план конспекта, он должен быть единый. Мы говорили, чтобы не было там разных, много главных мыслей, чтобы не было отвлечения от главной мысли. Отсутствие этого единства делает невозможным существование ключевого слова, соединяющего предложение связку с каждым главным пунктом, а главные пункты между собой. Следовательно, чтобы проверить, обладает ли план структурным единством, нужно убедиться, примерно применимо ли ключевое слово ко всем без исключения главным пунктам. Это так, чтобы определять ключевое слово. В предыдущих главах мы подготовили план-конспект по Евангелию от Луки. 15 глава с 25 по 32 стихи. Черты фарисейства в характере старшего брата. Кстати, вы рассуждали насчет притчи о блудного сына? В прошлом году, да? Там главную мысль как бы определили, что она не в блудном сыне, о старшем брате. Хотя мы имеем истину и в том, и в том, да? Он надеялся на собственную праведность. Он был человеком, не расположенным к любви. Он был человеком, склонным выискивать недостатки. Он был упрямым человеком. Теперь мы добавляем к нему стержневые высказывания, вопросительное предложение и предложение-связку. Стержневые высказывания. Господь питает отвращение к духу фарисейства. Немножко такое заумное, но сформулировано, но все равно оно является естественным под вот этот план-конспект. Да. Вопросительное предложение. Каким чертам фарисейства он питает отвращение? Только к некоторым чертам. Предложение-связка. Показанные здесь черты характера старшего брата отражают дух фарисейства, которому Господь питает отвращение. То есть, Бог питает отвращение, когда есть фарисейство. Слово «черты» становится ключевым в предложении связки. Давайте намеренно изменим последний пункт, чтобы нарушить структурное единство плана. Он надеялся на собственную праведность, то есть сын, первый сын старший. Он был человеком, не расположенным к любви. Он был человеком, склонным выискивать недостатки. Позиция старшего брата вызвала у отца беспокойство. Теперь уже невозможно должным образом соотнести предложение-связку с планом, потому что ключевое слово «черты» нельзя применить ко всем пунктам. Согласны? В последний пункт позиция старшего брата вызвала у отца беспокойство. Говорится о его чертах? Нет. Все. Теперь мы уже потеряли вот это ключевое слово. И поэтому, когда мы составляем план, только не такой план, какой сейчас я вам дал. Вот у меня сейчас сырой план. То есть не готовый еще, не обработанный до конца. Для того, чтобы обработать, его, он должен еще 2 или 3 изменения пройти. Да, и все разные, да? Не подходит. Объясняю, почему еще один раз. Да, здесь уже не говорится о этих чертах, как бы, этого брата. Чтобы учащиеся могли лучше понять связь между стержневым высказыванием и предложением связки, мы приводим далее 2 плана конспекта, в которых присутствует стержневое высказывание, вопросительное предложение, предложение связки и ключевое слово. Братья, нужно, чтобы это ключевое слово еще проверили дальше, или вы уже поняли? Вторая скамейка. Поняли, братья? Да не совсем. Согласен с чем? Знаете, как один очень ученый человек, он закончил много заведений учебных, и он говорит так, что говорит, я наконец-то понял, что я ничего не знаю. Да. Ну, сейчас, когда закончили вот эти высшие факультеты, все такое, говорит, а вот эти люди, которые начинают учиться, они, говорит, этого не понимают. Говорит. Они этого не понимают, что они еще ничего не знают. Так оно из Библии. Сейчас мы рассуждали один вечер с братьями-преподавателями, рассуждали так между собой. И, ну, о том, там, на следующий день братья должны там в первой группе вести рассуждение о косынке, ну, покрывало. И тоже там, ну, рассуждали во всем вот этом. И братья высказывают, говорит, не знаем. Говорит, чем больше изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что мы ее не знаем. То есть, нам еще нужно понять это Слово Божие. Видим, что мы почти что ничего не знаем из Писания.
Если ты четвертый пункт перефразировал, то будет нормально, да?
Да, вот он, смотрите, он здесь дан чуть-чуть выше. Он был упрямым человеком, четвертый пункт. Вот на другой странице раньше.
Можно было сказать, традиция старшего сына, то есть хладнокровность.
Нет, братец. Что, что здесь? Да, указывалось на черту этого брата. Почему? Как называется наша тема? Как называется? Посмотрите, как называется вот тема? Вот оно. Черты фарисейства в характере старшего сына. То есть наша тема — это черты характера или фарисейства.
Связки, предложение связки, да?
Еще один раз.
Не всегда в теме может быть ключевое слово.
В теме, да, в теме может быть и не обязательно, хотя оно зачастую сходится. Зачастую в теме оно бывает.
В этом примере есть, а вот в первом примере нет.
Да. Да. Но. Нет, мы там рассматривали другой пункт. Рассматривали. Там не ключевое слово. Да, но мы здесь рассматривали как предложение связку.
Да, ну понятно, просто угу. Это тоже
да. И для нас, да, для ключевого слова. Поэтому, братья, мы должны определиться, о чем мы говорим, и когда мы определились, о чем мы хотим сказать, тогда мы уже можем ясно в каждом пункте отражать вот эту мысль, оттенять ее. Так, еще пару минут есть?
Как на примере служение и чувствование Христа. Ну, это тем две проповеди. Первое понятно.
Ну, а что?
Все идет, там все идет как ключевое слово, все ага. Темы идут. Все. А вот вторая, чувствование Христа. Ключевое слово.
Хорошо, давайте мы сейчас разберем. Вы как раз филиппийцам проходите. Давайте мы просмотрим это чувствование Христа. Это план конспект. 93-я страница.
В чем там неправильно? Здесь немножко два примера. Один правильный, другой неправильный.
Почему вы думаете, что это неправильно? Оба правильные. Кто сказал, что они неправильные? Братья, этот пример рассматриваем быстренько. Стержневое высказывание. Христу подобляется тот христианин, у которого есть те же чувствования, что и у Христа. Братья. Стержень. Стержень в ключевое слово. 93-я страница. Братья, пожалуйста, две минуты еще понаблюдайте, потом уже помолимся. 93-я страница. Чувствование Христа. Благоспей. На Филиппийцев 2 глава 5-8 стихи. Стержневое высказывание: Христу уподобляется тот христианин, у которого есть те же чувствования, что и у Христа. То есть Христу нравится, или мы похожи на Христу, уподобляется, да?
Подобное.
Да. Вопросительное предложение. Какие стороны уподобления Христу подразумевает чувствование Христа? Предложение связка. Из послания Филиппийцам 2:5-8. Ясно, что чувствование Христа подразумевает две стороны уподобления Христу. Ключевое слово это какое здесь? Стороны. Две стороны. Мы об этом говорим. Отречение от себя, подобно Христу. И второе, смирение, подобно Христу. То есть об этом здесь и говорится в этом отрывке. И это ключевое слово даже вот этого отрывка, 5-8 стиха. Братья, поняли, что такое или нет? Хорошо. Вы сильно не переживайте, мы сейчас помолимся, и после обеда мы еще порассуждаем. Хорошо, кто еще не сдал, пожалуйста, сдавайте после молитвы вот эту работу. Молимся.
Аминь.
чувство и уже как это
А он еще проповедь же не говорил здесь. По-английски.
А там кто хочет, пишет. Я не знаю, как он будет.
Если по-английски надо переводить.